Она вошла в элегантном плаще, перетянутом поясом, подчеркивающим ее талию, поразительно похожа на киноактрису из кинофильма «Доживем до понедельника», так впечатляюще сыгранную влюбленную в учителя ученицу. Остановилась у стены, не проходя, не раздеваясь, ничего не говоря, таинственно улыбаясь, выражая всем своим видом терпеливое ожидание. И растерянно удивленный Сашка стал торопливо натягивать свитер. Вечера уже стали по-осеннему прохладными, задавая какие-то пустяковые вопросы, типа «Когда ты приехал? Где ты была сегодня? Почему улыбаешься? Куда мы пойдем?» Но Люба в ответ лишь молча мотала аккуратной головкой с маленькими бусинками дымчатых сережек в мочках ушей, которые почему-то все время бросались в глаза. На улице она подхватила его под руку, куда-то повела в темноту и довольно промозглый ветер, явно нагоняющий долгий осенний дождь, заставляя прижиматься к ней, одновременно отдавая свое и пользуясь ее теплом. Они зашли не весь куда, на какую-то окраинную улицу, на которой никогда Сашка не был, и вошли во двор небольшого домика с темными окнами. Люба отомкнула большой замок, положила его на перила ветхого крыльца и опять, не отпуская его руки, шагнула в теплую, пахнущую старым деревом темноту. Щелкнул выключатель, лампочка в желтом абажуре под потолком осветила чистенькую комнату с белыми занавесками на маленьких окнах, круглым столом, накрытым белой скатертью и большой железной кроватью, застеленной опять же белым покрывалом. Она скинула плащ, оставшись в легком летнем платье с белым воротничком. Он это платье прежде не видел. И, наконец, произнесла первое слово за весь вечер. «Раздевайся». «Ну, слава богу», — выдохнул он, снимая куртку и вешая рядом с ее плащом на деревянную вешалку, прибитую возле двери. А я уж испугался, думал, ты, говорит, разучилась. Она не ответила, исчезла за тяжелой занавеской, отделяющей часть комнаты, за которой виднелась белая печь, и вернулась с бутылкой вина, двумя толстенными, отдающими таинственной синевой бокалами. «Садись, не стой. А может, тебе помочь?» – неуверенно предложил он. «Не надо», – раздался ее голос из-за занавески, и она вернулась с тарелочками, на которых были кружочком разложены сыр и колбаса. «Сегодня разве праздник?» – удивился он. Она опять не ответила, вновь исчезла и вернулась с большим блюдом, на котором аппетитной горкой высилась румяная, источающая ароматный запах курица. «Праздник!» – Люба, прищурившись, взглянула на него, словно ожидая оценки, и села напротив. «Все?» – «Хлеб», – напомнил он. «Ах да». Она принесла нарезанный тонкими ломтиками хлеб, весело поинтересовалась. «А почему в бокалах пусто?» Он засуетился, пытаясь выявить пробку, как когда-то видел в кино, ударом кулака по донышку. Она внимательно наблюдала за ним, словно это было увлекательным зрелищем. Наконец, все из-за той же занавески принесла штопор, и он вытащил пробку, налил в бокалы густого темно-красного вина. Поднял свой. «По какому поводу празднуем?» Она взяла свой бокал обеими руками, сжала ее в маленьких узких ладонях, поглаживая пальцами стекло, сказала. «Возле нашего дома меня ждет Вовка. Он очень переживает, потому что я пообещала сегодня ответить ему, пойду за нее замуж или нет. А это дом моей подруги, она в командировке, поэтому кроме нас здесь никого нет. А еще за окном начинается осень. Я люблю осень, это и печальное, и одновременно светлое и чистое время года. Давай выпьем за осень». «Хорошо», – неуверенно согласился он и коснулся своим бокалом ее бокала. Стекло еле слышно звякнуло, словно чего-то опасаясь или ожидая, и он подумал, что так оно выразило его ощущение. Люба пила глоток, он выпил все вино, показавшись ему слишком сладким, потянулся за куриной ножкой, понимая, что делает что-то не так, но абсолютно не зная, что нужно делать, стал есть. Мясо оказалось удивительно вкусным. Он спросил, «Такая вкуснятина? Кто готовил, ты?» Она кивнула. «А почему не ешь? Я не хочу». Люба отпила вина, поставила бокал на белую скатерть, поворачивая его, стала пристально разглядывать, словно выискивая только одной ей ведомый изъян. «О чем ты думаешь?» – спросил он. «А ты?» «Я первый спросил. Я тебе нравлюсь?» Он отложил обглоданную кость. «Зачем ты спрашиваешь?» «И все-таки?» «Это платье тебе очень идет». Она поднялась, прошла в центр комнаты, остановилась перед шкафом, в дверце которого было зеркало, приподняла пальцами края платья, внимательно изучая свое отражение, и, повернувшись, неожиданно спросила: «А без платья я тебе нравлюсь?» «Я без платья не видел». «Хочешь, разденусь?» Она поймала его взгляд, и он первым отвел свой, неуверенно кивнул. Люба помедлила и вдруг быстро сняла платье, оставшись в розовых трусиках и белом лифчике, только подчеркивавших привлекательные изгибы ее тела. Он шагнул к ней, слыша, как грохочет его сердце, положил руки на теплые, чуть подрагивающие плечи, отчего его охватила нежность, впился в ожидающие губы, шалея от пьянящей, больше, чем вино, запаха и доступности ее тела, прижимая ее так, словно надеясь стать единым. Он поднял ее, сделал пару шагов, потом они упали на белоснежную кровать, по дороге расстегнулся и соскользнул на пол лифт и стал поочередно целовать маленькие пунцовые соски, напрягающие от его поцелуев, одновременно страстно желая приложения сближения и пугаясь этого, и оттого послушно уступил ее несильному сопротивлению. Упираясь горячими ладонями ему в грудь, она нашла его взгляд, замерла, пытаясь что-то прочесть в его глазах, и негромко, печально произнесла: «Ты меня не любишь». Он помотал головой, она повторила, но уже с необъяснимым спокойствием, словно это ее не касалось: «Не любишь? Но если хочешь, можешь». Он сел рядом, успокаиваясь, приводя в порядок мысли, продолжая смотреть на ее обнаженную грудь, поглаживая прикрытые узкими полосками ткани бедра, пользуясь доступным ему телом, воображая возможные ласки и удовлетворение страсти. И словно не он, а кто-то другой произнес его голосом совершенно не то, что он думал: «Ты должна сегодня Вовке сказать «да» или «нет», и я должен тебе сказать или «да», или «нет», но я не знаю». По ее глазам он понял, она ждала других слов. Встал, застегнул рубашку, прошел к столу, налил бокал вина, выпил залпом, морщась от приторного вкуса, обернулся. Она уже надевала платье. «Ты виделась?» «За что?» – весело отозвалась она. «Что я не могу тебе ответить?» Она подошла к нему, глядя в глаза, сказала: «Я тоже не могу ответить Вове, но могу тебе». Он отвел взгляд. Она села за стол. «Ты не поел?» «Спасибо, я не хочу». «Допей вино». «Не хочу». Он попытался ее поцеловать, она увернулась. «Не надо. Проводи меня». Стал одеваться, стараясь не смотреть в ее сторону, и он торопливо накинул куртку, вышел следом за ней. На улице моросил неторопливый, пришедший явно надолго дождь. Люба повесила замок, повернула ключ, вышла на улицу. Быстро пошла, не ожидая его и не оглядываясь. Он заторопился следом, жалея ее сжавшуюся беззащитную фигуру, догнал, попытался взять за руку, но она отдернула, спрятала ее в карман плаща. «Не надо, просто иди рядом». «Я никогда не думал, что у нас так серьезно», — брякнул он. «Мне с тобой приятно быть вместе. Но я еще не собираюсь жениться. Ничего не говори, прошу». Она остановилась, повернулась к нему. Ее лицо было мокрым от дождя. «Ничего не говори», — повторила она. «Вообще не говори». Он с трудом успевал за ней, не обращая внимания на лужи, грязь, лай собак, сопровождающий их, не в силах избавиться от ощущения, что он сделал что-то не так. Наконец, впереди, в желтом пятне от висящего недалеко фонаря, появился ее дом и темная фигура, застывшая у входа. «Это Вова», — сказала она. «Теперь уходи». «Подожди, давай поговорим». «Уходи». Она почти побежала от него, на мгновение задержалась возле рванувшегося навстречу Вовы и тут же исчезла в подъезде. Сашка постоял, стер ладонью с лица дождь, неторопливо подошел к нервно курившему Вове, стал рядом, стряхнул с пальцев дождь, достал сигареты, прикурил. Выступ крыши над головой закрывал их от дождя, стена защищала от прохладного ветра. Спросил: «Что она тебе сказала?» «Неважно», — отозвался Вова и после паузы добавил: «Ты не любишь ее». Сашка промолчал.